как же тебя развезло! У-у-у!» Вслух я, конечно, этого не сказал, но, видимо, Баухс отлично читал мои мысли. Хм. «И зачем только дедушка подсунул мне пустоголового, обрюзгшего пьяницу?»
«Чё? Ты на себя посмотри!»
Даже обиделся он.
«А кто тебя это от верной смерти спас посредством 3 литров сухого вина? А? Чё, не я, да?»
«Так вот в чем дело. Ух, а я-то уж перепугался, что спьянел так легко и незаметно для личной сознательности. Ведь говорил же, русского гусара шампанским с ног не свалишь. Разве что полной бутылкой по голове сзади. А, интересно, сам-то мужичок когда успел так набраться?»
«Да уж. И правда, я и набрался. Это у нас в Греции вино разливают вдой. А тут... Эй, гадость!»
Бахус скорчил кислую рожу и раздраженно хлопнул ладонью по мутной воде.
«А тут приходится пить вашу эту, ну, местную, как ее, его, водку, о, гадость!
Ну, слушай, ты знаешь,
затягивает, да!»
«Еще бы! Конечно! Судя по запаху, в амфоре находилась самая крутая деревенская самоводка. И удивительно, что непривычное к таким градусам божество, как последняя чушка, валяется в луже.
Слушай, и вода такая холодная. Ой, пойду я, пока не это простыло окончательно. А девке той впредь не попадайся. Второй раз я тебя уже не спасу. Сам с усами».
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Спаситель тоже мне выискался!» — неожиданно громко возопил я. «Да если б не ты, миф ты греческий, у меня, может, такой лямур бы нарисовался! Водку он нашу ругает! Пусть подбери ты, дегустатор!»
«Себе ли вы, Денис Васильевич?»
Со всех сторон раздался стук копыт, и спрыгнувшие на землю казаки в мгновение заслонили от меня пьяного собеседника. Хмель исчез из головы, словно ветром сдуло. Вокруг толпились боевые товарищи мои, полные отваги и боязни за судьбу своего командира. Да чего ж приятно было видеть их родные небритые физиономии, искренне озабоченные тем, куда податься, ежели я, не дай бог, пропаду или загуляю. А вот Бахус куда-то пропал. Жаль, я только-только вознамерился показать древнегреческую диковинку ребятам. Ну ладно, может быть, прапрапрапрадедушка еще раз его пришлет. Ну что, посидели бы культурно. А в тот момент вся команда моя, включая битого Бедрягу, толстого Бекетова, вечно недовольного Храповицкого, верного Талалаева, услужливого Макарова и недавно прикомандированного пылкого ротмистра Чеченского, размахивая клинками и горяча коней, гневно устремила взоры свои к занятому неприятелем Монину. «Нет, я сам, вот вам крест, никого ни к чему не принуждал. Просто, ну, парни спросили, я ответил. Практически правду, да. Мадемуазель проводил, с рук на руки сдал, ни с кем не ругался, а они навалились кучей и шашку кабардинскую отобрали. Это уже Бедряга начал орать, что я дрался как зверь, порубал половину полка и свалился лишь от прямого попадания ядром в лоб. А иначе хрен бы какие французики сумели отнять именное оружие у русского офицера. Он вообще мастер сочинять, да. Такое батальное полотно завернул, у меня только слюнки текли от зависти. Лично я так складно врать не умею. Увы, не тот талант». Вскочив в седло подведенного коня моего, я развернул всю партию в 2 колонны и, не утруждаясь разведкой, двинулся на село. «Ура! Ура! Неприятель бежит!» Вернее, бежал бы, если бы знал, что мы на него вовсю уже наступаем. Послеобеденное, по-осеннему скупое солнце старательно золотило покосившиеся избенки Монина, где дремотно отдыхали наполеоновские мародеры. Худо-бедно, но часовых они выставить догадались, так что фактор внезапности нам выжать не удалось. Во всем прочем, сражение проходило как по нотам. Мы грозовой тучей в 300 с лишним сабель обрушились на врага, но они встретили нас дружным залпом из 6 ружей. Я дал сигнал к отступлению, дабы сберечь людей. Не подумайте, что мы бежали. Перестроив колонны в казачью лаву, как божий гнев обрушились клинки наши на неприятеля. Привлеченные невнятным шумом, из изб выскочили французы, беспорядочно, но густо осыпая нас пулями. Не дрогнув, я поворотил отряд и, перестроив широким фронтом, открепенько и по одному, вновь бросился в атаку на захватчиков. Неприятель же, бессовестным образом угрожая отнять у нас столь дорогую победу, торопливо выкатил пушки. И откатились мы с гораздо большей резвостью, ибо класть конницу под ядра есть военное преступление, внятное даже лошадям. По счастью, издревле стоящему на стремени храбрых, порох французский явно отсырел ввиду осенней промозглости. Видя, как враг мучается с орудиями, я повелел гнать во всю прыть и на эполетах бонапартистов ворваться в неприступное Монино. К вечеру затея наша увенчалась успехом. Противник организованно отступил, не имея понятия разумного боя с непредсказуемостью нашей. Ну, того сражения поимели мы 42 провианские фуры, 10 артиллерийских палубов под прикрытием 126 конных егерей и одного офицера. Того самого офицера, что свистнул у меня шашку и приглашал похмелиться. Видели бы вы теперь этого гордого гальского петуха с потрепанными перьями в грязных ботфортах и с носом перемазанным сажей. Под одобрительный гогот товарищей своих я снял с французика мне принадлежащий предмет, помахал шашкой в воздухе, запечатлев страстный поцелуй на клинке, и в великодушии русском отпустил врага во свояси. Пусть теперь побегает по лесам, на ночь глядя пешкадралом. Отслужив поминальный молебен о благодетели моем князе Багратионе и отправив новую партию пленных в Юхнов, я дал клятву впредь самому отыскать и разгромить отряд неприятеля, посланный на поиски наши. Однако же беглая разведка окрестностей следов противника не обнаружила. Да, взамен казаками были обнаружены пристранные трупы. В мертвом человеке ничего такого особенного нет. За долгие военные годы мы насмотрелись всякого. Но такое видели впервые. 3 французских офицера, судя по верхней части мундиров, драгуны, а нижней части, пардон, я о сапогах и рейтузах, не было вообще. Никаких ран на теле не замечено, но впечатление такое, будто кто-то высосал из несчастных всю кровь. И вот что особенно странно, следов пребывания в селе мадемуазель Шарлотты де Блэр тоже не оказалось. Тогда я еще не знал, что судьба вновь сведет меня с этой дамочкой, и встреча сия будет роковою.